что успокаивал. Он одновременно, так сказать, наращивал мощь Красной Армии, формировались, особенно вот с начала 41 года, активно новые воинские подразделения. Ну, понятно, что после подписания договора с Японией в апреле 41 года началась переброска частей на Запад. То есть здесь и политический аспект очень важен, геополитический аспект советско-германских отношений, советско-британских и германо-английских отношений, но и военный аспект, конечно, нужно иметь в виду.
Так или иначе, но некоторые историки увязывают таинственный полет Гесса с началом войны против Советского Союза. 18 декабря 40-го в Берлине фюрер подписал план «Барбаросса», в котором детально были расписаны приготовления по нападению на Советский Союз. Готовность армии к вторжению была определена 15 мая 41-го. За пять дней до этого Гесс, как считается, не достиг компромисса с британцами. Гитлер взял себе еще несколько недель на подготовку. Для вторжения в СССР нужно было создать как минимум троекратное превосходство в живой силе и технике, хотя бы на участках предполагаемого наступления. Меньшее соотношение не гарантирует победы. Ведь и Сталин весной 41-го подтягивал к новой границе войска, ломая баланс, достичь которого силился Гитлер. Так что, не отодвинь Советский Союз в 1939-м границу на Запад, война с Германией могла бы начаться раньше и, возможно, с более трагичным для Советского Союза результатом.
На пороге победы. День, который отмечают во всем мире. День, который запомнился человечеству навсегда. 9 мая. День Великой Победы. У него есть свой символ, понятный каждому поколению. Георгиевская ленточка.
Акция «Георгиевская ленточка» проводится с 2005 года. Символ победы и памяти связывает людей по всему свету. В рамках празднования 65-летия Великой Победы было распространено более 13,5 миллионов георгиевских ленточек.
Акция «Георгиевская ленточка» 2011. Стань ее участником и заяви во весь голос. Я помню. Я помню. Я горжусь. Я горжусь. Голос России. Информационный партнер акции.
Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
Четыре утра в Москве.
Голос России. Новости.
В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Фотография убитого террориста номер один Усама бен Ладена будет обнародована. В Алжире протестуют журналисты. Фестиваль «Хоровая Вена» стартовал в австрийской столице. Таковы некоторые темы выпуска. Далее подробнее об этих и других событиях. Фотография убитого террориста номер один Усама бен Ладена рано или поздно будет обнародована. Об этом заявил директор ЦРУ Леон Панетта в интервью телеканалу NBC News. Между тем, официальный представитель Белого дома Джей Карни ранее сказал, что пока администрация не решила публиковать ли фотографию. По его словам, фотография настолько устрашающая, что ее публикация может привести к непредсказуемым последствиям. Армейский спецназ США уничтожил бен Ладена в ночь на понедельник в укрепленном доме в районе пакистанского города Абатабад. Бен Ладен был застрелен в голову при попытке сопротивления. ДНК-тест подтвердил, что это был именно террорист номер один. Самолеты ВВС НАТО подвергли сегодня ночью новым ракетно-бомбовым ударам правительственный комплекс в Триполи. Как сообщает телеканал Аль-Джазира, в столице Ливии раздалось два мощных взрыва. Сведений о последствиях воздушного рейда пока не поступало. Ранее ливийские правительственные войска нанесли серию ударов по городу Зинтан, который находится под контролем повстанцев. Об этом сообщают местные СМИ. По словам очевидцев, по Зинтану было нанесено две волны ударов. В общей сложности по городу было выпущено свыше 40 реактивных снарядов. На данный момент сведений о пострадавших нет. Операции НАТО в Афганистане и Ливии, а также развитие военного сотрудничества со странами-партнерами Альянса станут главными темами заседания Военного комитета НАТО. Оно пройдет в Брюсселе 4-5 мая. Сегодня здесь запланированы отдельные заседания Совета Россия-НАТО и комиссий НАТО-Украина и НАТО-Грузия. С представителями Грузии и Украины Военный комитет Альянса будет обсуждать участие этих государств в операциях НАТО, ход военных реформ в этих странах и дальнейшее развитие сотрудничества с ними в области безопасности. В Алжире протестуют журналисты. Сотни сотрудников СМИ устроили митинг перед домом прессы в столице Алжира, где находятся редакции нескольких популярных печатных изданий страны. Они требуют улучшения условий труда, повышения статуса журналистов и увеличения их зарплат. В своем обращении к властям митингующие подчеркнули, что положение алжирских журналистов в социально-экономическом плане продолжает ухудшаться, обрастая новыми проблемами. Тем временем президент страны Абдель-Азиз Бутефлика отметил, что в скором времени при непосредственном участии правительства в стране будут начаты масштабные мероприятия по подготовке и повышению квалификации работников СМИ. Также глава государства призвал журналистов, издателей и защитников принципов свободы слова возобновить деятельность Совета по профессиональной этике. В Китае от непогоды пострадали более 270 тысяч человек. В частности, в провинции Гуйчжоу в результате ливней и ураганного ветра с градом погиб один человек. Более 3000 были эвакуированы. Сильнее всего пострадал уезд Саньду, где с воскресенья на понедельник выпало 138 миллиметров осадков. Выпавший там град был размером с куриное яйцо. По данным Итартас, затоплено более 10 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, разрушено 106 домов, а ущерб от удара стихии превысил 65 миллионов юаней, это 10 миллионов долларов. Власти приступили к осуществлению плана экстренной помощи оказавшимся без крова гражданам. Дождь с градом обрушился также и на соседнюю провинцию Гуандун. Фестиваль «Хоровая Вена» впервые открылся в австрийской столице. В нем принимают участие хоры из России и Австрии. Всего более 300 человек. Они представили на суд взыскательной венской публики обширную и разноплановую программу от церковных песнопений, русских народных песен, немецкой песенной классики и джазовых композиций до сложных хоровых партий из известных опер и оперетт. В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на ежегодные кинонаграды музыкального телеканала MTV. В этом году количество номинаций составляет 12, на одну меньше, чем в прошлом году. Соискателями наибольшего числа кинонаград стали создатели популярнейшего в США триллера «Сумерки. Сага затмения». На 7 призов претендуют создатели и актеры фантастической картины «Начало» режиссера Кристофера Нолана. Основными соперниками и лидеров по числу номинаций стали фильмы «Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая», «Социальная сеть» и «Черный лебедь». В отличие от более респектабельных премий «Оскар» и «Золотой глобус», при определении обладателей MTV Movie Award учитывается мнение зрителей телеканала. Они голосуют в режиме реального времени. Эти и другие новости доступны на нашем сайте в интернете ruvr.ru.
«Голос России». Новости.
И в завершении выпуска о погоде. В Майами в среду малооблачно, плюс 28. В Мехико облачно с прояснениями и 25 тепла. В Мадриде плюс 21. В Барселоне переменная облачность, возможно, небольшой дождь, плюс 20. В Вене 14 градусов тепла. В Цюрихе ясная погода, столбики термометров покажут до плюс 15 градусов со знаком плюс. В Москве возможен дождь и до 19 градусов тепла.
«Голос России». Новости спорта.
С новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Барселона поднялась на первое место в рейтинге сильнейших клубов мира. Новый список опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики. Второе место занял мадридский Реал, на третьем Порту, на четвертом Манчестер Юнайтед. На пятую строчку опустился прежний лидер Интер. Лучший из российских клубов Зенит на девятом месте. Главный тренер Рубина Курбан Бердыев опроверг информацию об интересе казанского клуба к полузащитнику Порту Кристиану Родригесу. По словам Бердыева, Рубин ни с кем не вступал в переговоры по футболисту. Ранее португальская пресса сообщала, что представители Рубина и Порту практически договорились о переходе. Называлась также сумма сделки 13 миллионов евро. На восстановление нападающего «Спартака» Велитону потребуется 2 недели, а не 3, как предполагалось. Как передает «Спортэкспресс», таковы итоги медобследования. Футболист получил травму ноги в матче с ЦСКА в субботу. Российский специалист Андрей Гордеев подал в отставку с поста главного тренера Донецкого «Металлурга». Об этом сообщает официальный сайт украинского клуба. Бывший главный тренер «Сатурна» принял «Металлург» в январе. Под его руководством донецкая команда не вышла в Лигу Европы и за три тура до конца чемпионата занимает 11 место. Состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира будет формироваться по спортивному принципу. В команду попадет тот, кто будет лучше готов. Об этом заявил главный тренер Валерий Польховский. В интервью пресс-службе Союза биатлонистов России он рассказал, что будет две команды А и Б. Задачей первой является выступление на этапах Кубка мира, а участники команды Б будут выступать на этапах Кубка IBU. При этом планируется проводить сборы в одном месте, устраивать совместные тренировки. Сейчас готовим новые критерии отбора, которые, думаю, утвердим через месяц. Хотим дать шанс всем спортсменам, независимо от заслуг и от того, с кем и где они тренировались, добавил Польховский. Анастасия Публиченкова пробилась в третий раунд женского теннисного турнира в Мадриде с призом фондом 3,5 миллиона евро. Россиянка обыграла француженку Марион Бертали в двух партиях и теперь встретится с австралийкой Самантой Стосур. На этом о спорте пока все.
Для 160 стран мира.
На 38 языках планеты.
Вещает «Голос России».
«Голос России».
Радио большой страны.
Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шелугин. Сегодня нет эксперта в студии, но будет очень много компетентных собеседников, экспертов из различных областей, политики, экономики, борьбы с терроризмом. На связи по телефону с московской студией «Голоса России». Номер для ваших смс-сообщений плюс 7 903 797 6029. Тема у нас сегодня одна. Это тема номер один. Я не повторяюсь, просто действительно дополнительно акцентирую ваше внимание. Это убийство Бен Ладена, которое произошло в ночь на понедельник. Давайте вначале обратимся к официальной информации. Армейский спецназ уничтожил Бен Ладена в ночь на понедельник в укрепленном доме в районе города Абботабад, примерно в 50 километрах от пакистанской столицы Исламабада. Бен Ладен был застрелен в голову при попытке сопротивления. ДНК-тест подтвердил личность уничтоженного террориста. Всего в доме были убиты 4 человека, включая лидера Аль-Каиды. Предположительно, один из убитых был сыном Бен Ладена. Сейчас США изучает возможность публикации фото и видеоматериалов, сделанных спецназовцами во время операции по штурму дома Бен Ладена. Однако окончательное решение по этому поводу пока не принято. Вот далее начинается интересное. Во-первых, Бен Ладена вот захватили, убили, спецназ туда прибыл, в Пакистан, без согласия национального правительства Исламской Республики Пакистан. Во-вторых, вот те фотографии, которые нам с вами показывали, где там Барак Обама сидит, внимательно смотрит на монитор, где госпожа Клинтон, внимательно прикрыв рот рукой, с ужасом наблюдает за происходящим на экране того же монитора. И все это называется ситуационная комната. Как-то нам, наверное, не очень все то показывает Голливуд. Все-таки ситуационная комната, то есть комната, где принимает решение американский президент, выглядит немножко иначе. В-третьих, вот в Твиттере, напомню, что это сетевое такое сообщество микроблогов, где сегодня число пользователей, которые обращаются к теме Бен Ладена, превышает 200 миллионов, в Твиттере стало известно об убийстве Бена Ладена до того, как Барак Обама об этом официально объявил. Причем, как заявляет вот бывший помощник экс-министра обороны Дональда Рамсфельда, господин Кейт Урбан, он узнал, да, то есть помощник бывшего министра обороны США, узнал о том, что Бен Ладен убит, от телевизионного продюсера. Следующее. Вот представьте себе, мусульманина должны погрести с момента смерти до захода солнца. За 12 часов его перевозят из Пакистана в Афганистан. Там делают ДНК-тест. Я сегодня говорил с медицинскими работниками. ДНК-тест делается, ну, немножко дольше, я так мягче скажу, чем 12 часов. Ну, там несколько дней. Ну, мне так сказали медики. Но это не 12 часов. Потом его отвозят, вот тело Бен Ладена, отвозят на военный корабль Соединенных Штатов Америки.
Там армейский офицер зачитывает какой-то религиозный текст, кем-то написанный, переведенный на арабский, оборачивает тело Бен Ладена в белую простыню, сбрасывают в море и, говорят, так хоронят всех мусульман. Я так напомню, что Саддама Хусейна вообще-то повесили. И потом сказали, что это правосудие. А для мусульманина вот быть повешенным – это худшее, что может с ним случиться. Вот эти все события происходят. Давайте разбираться. У нас сейчас на связи по телефону Александр Игнатенко, это президент Института религии и политики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации, человек в высшей степени профессиональный, как востоковед, как арабист. Я рад вас приветствовать, Александр Александрович.
Добрый вечер. Я тоже рад вас слышать и с вами общаться.
Скажите, пожалуйста, когда убили Бен Ладена, на ваш взгляд?
Хороший вопрос. Я вас слушал и понял, что вы намекаете на то, что Бен Ладена убили раньше, чем сказали об этом, чем об этом объявил Барак Обама.
Я просто факты называю, ничего более.
Да, да, да. Вы знаете, здесь очень много сомнительных моментов, двусмысленных, и ключевой сомнительный момент – это то, что американцы избавились от трупа. То есть, по сути дела, никто, кроме американцев, не видел трупа Бен Ладена. И вы говорите, когда убили Бен Ладена, а я могу вас спросить, а убили ли его вообще?
Ну, мы здесь с вами можем говорить о Бен Ладене как о фантоме информационном, появившемся в сентябре 2001 года, скоро уже десятилетие. И, соответственно, по законам этого жанра фантом не может уйти иначе, как обернутый в белую ткань.
Я согласен с вами, когда вы говорите о том, что Бен Ладен – это своего рода фантом. Да, это сумма электронных сигналов, которые мы наблюдаем в телевизоре или в интернете. Я имею в виду в данном случае его заявления, его фетвы, так называемые, его даже поэтические произведения и прочее. Это все было, и это формировало образ Бен Ладена. И это, к слову сказать, осталось. И какой будет результат того, что это все осталось, сейчас трудно сказать, но во всяком случае на этом деятельность Аль-Каиды точно не прекратится.
Я думаю, что стоит важным сразу обозначить тезис, что и я здесь вот в студии уверен, что такой специалист высокой пробы, как Александр Александрович. Мы разделяем понятие операция по уничтожению Бен Ладена и борьба с мировым терроризмом. Это разные процессы.
Да, я согласен, но сейчас и комментаторы, и журналисты, и эксперты говорят, что вот, мол, где закончился этап в борьбе против международного терроризма или, как минимум, против Аль-Каиды, которая является олицетворением и выражением этого международного терроризма. И я бы как раз развел эти две вещи. Да, Бен Ладена сейчас нет, его вывели с площадки, он отсутствует в своем физическом облике, но он в этом вот электронном, виртуальном, фантомном виде продолжает существовать. И, к слову сказать, продолжает существовать Аль-Каида, которая сильно активизировалась. Я бы привел здесь примеры активизации Аль-Каиды в Алжире, Сомали, в Восточной Африке и последний по времени теракт в Марракеше, в Марокко, где, кстати сказать, пострадали российские граждане. Это все Аль-Каида. То есть в определенном смысле можно сказать, что дело Бен Ладена живет и местами даже побеждает.
Если мы с вами говорим, что имеем дело с информационным образом, в этом мы с вами согласны, которым является Бен Ладен. То есть для одних он мученик, для других террорист, но во многом образ информационен. Тогда по законам жанра мы должны задать простой вопрос. Почему именно сейчас? Это совпадение, что операция произошла в момент похорон, сразу после убийства детей Муаммара Каддафи в Ливии? Это такое совпадение?
Вы знаете, я могу сказать с уверенностью, почему это именно сейчас произошло. Это произошло в связи со вступлением Барака Обамы в избирательную кампанию. Он хотел начать эту избирательную кампанию в тех условиях, что он явился сокрушителем Усамы бен Ладена. И здесь можно, как бы сказать, вернуться к вашему намеку, когда был убит бен Ладен. То есть, может быть, он был убит раньше, но ждали вот этого момента. Что касается этого трагического события в Ливии, то это отдельная тема. Я не думаю, что кто-то где-то пытается выстроить вот такую глобальную информационную сеть или информационную картину, где с одной стороны уничтожение Усамы бен Ладена, а с другой стороны, на другом конце, гибель Сайфа аль-Араба, одного из сыновей полковника Каддафи, и, кстати сказать, всей его семьи. Вот говорят о том, что погибли внуки Каддафи. Да, это внуки Каддафи, но это одновременно дети Сайф аль-Араба. И еще не упоминают, что погибла жена Сайф аль-Араба. То есть произошла такая вещь, что погибла вся семья. И здесь тоже есть очень много вопросов или намеков распространяются в информационной сфере, например, в арабской прессе, я могу засвидетельствовать, вспоминают, что Сайф аль-Араб по сообщению иранского телевидения в свое время, в конце февраля, перешел на сторону восставших и порекомендовал своему отцу, то есть полковнику Каддафи, либо покончить жизнь самоубийством, либо уехать в Латинскую Америку. Это было, и это не опровергалось. И вот тут тоже можно очень много порассуждать, высказать очень много всякого рода предположений и так далее. Но я не думаю, что напрямую эти два события связаны. Еще раз, начало избирательной кампании Барака Обамы. Вот тот срок, в который, или тот момент, в который было сообщено о ликвидации Усамы бен Ладена.
Тогда у нас с вами получается, что оплот демократии, как себя называют Соединенные Штаты Америки, ведут циничную избирательную кампанию, начинают ее с кровавой акции.
Ну, в принципе, если очень хочется, можно и так сказать. Но, видите ли, логика американцев и логика вообще людей, настроенных либерально, она немножко иная. Вы говорите о какой-то коллективной ответственности Соединенных Штатов, Америки как таковой. Да нет, это конкретные люди, Иванов, Петров, Сидоров. В частности, мы можем говорить о Бараке Обаме, о его советниках и так далее. То есть рассуждать сугубо конкретно. А Америка, она разная. Там есть люди, которые, ну скажем, думают не так, как...
Александр Александрович, я восхищен вашими словами, потому что вы, как российский эксперт, исключаете коллективную ответственность для национального государства. Это делает вам честь. В то время, как мы слышим в адрес России, например, слова «покаяться за советское прошлое», ну, например, да, или «борьба с тоталитаризмом» и много чего там еще. Вот, и вот именно это ваше утверждение, что надо разделять понятие коллективной ответственности и персональной ответственности, да, это исключительно делает вам честь. Я надеюсь, что сейчас, когда улягутся все информационные волны, мы более подробно с вами посмотрим, что произошло вокруг Бен Ладена. Я надеюсь, вы придете в студию. Всего доброго. Это был Александр Игнатенко, президент Института религии и политики, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России. К нам присоединяется Владимир Семенович Овчинский, доктор юридических наук, криминолог, экс-руководитель Национального российского центрального бюро Интерпола, экс-советник председателя Конституционного суда Российской Федерации. Здравствуйте, Владимир Семенович.
Здравствуйте.
Владимир Семенович, прежде всего, убийство Бен Ладена, это как военная акция, она имеет некую зону компетентности? Это блестящая, это провальная акция, работа на территории другого государства. Как нам понимать это событие?
Во-первых, мы знаем, это реальная акция или это виртуальная акция. Сейчас вся твоя политика виртуальная. Мы видим, что нам показывают кадры, что идет война в Сирии, потом руководство Сирии говорит, что никакой войны нет, а это кадры из Йемена, что и подтверждается. Мы видели начало войны в Ливии, нам показывали кадры в Бенгази, никакой войны там не было. Мне даже американский корреспондент говорит, что спокойно пили кофе, это все была виртуальная война. Теперь, значит, по тому, когда убили, зачем и почему убили Бен Ладена. Я согласен с господином Игнатенко в том, что не надо винить Соединенные Штаты. Есть определенные политические группы, есть консенсус политических групп Соединенных Штатов, я бы даже сказал, транснациональных мировых групп, которые пришли к консенсусу, что вот сейчас, в данный момент, надо заявить о том, что Бен Ладен убит. Почему надо заявить о том, что Бен Ладен убит? Потому что переформатируется вся мировая политика. Господин Обама заявил совсем недавно, в Каирской речи, это было чуть больше года назад, что Америка теперь не ведет войну с терроризмом, что Америка протягивает руку к исламу. И мы видим, что он свои слова выполняет. Если мы возьмем так называемые арабские революции, то мы видим, что бывшие враги Америки становятся друзьями Америки. Братья-мусульмане, которые до сих пор по спискам ФБР числятся как террористические организации, теперь являются главным союзником Америки в установлении так называемой демократии в Египте. А Аль-Каида, который руководил господин Бен Ладен, является главным партнером Америки в войне против товарища Каддафи. Потому что вся гражданская война в Ливии началась с того, что никакие не повстанцы, а именно группа Аль-Каиды, которых туда перебросил Заваха Хакири, второй человек после Бен Ладена в Аль-Каиде, они напали на военные склады под Бенгази, раздали оружие, и потом стали совершать террористические акты, убивать полицейских и военных Каддафи. Так началась война в Ливии. И Америка опирается на Аль-Каиду сейчас, и опирается на братьев-мусульман.
Владимир
Она энергию радикального ислама перенаправляет в своих целях.
Простите.
Здесь, конечно, Обама совершает гениальные действия, он переформатирует мир. Но я говорю, Обама – это те группы политические, которые за ним стоят. И в этой ситуации Бен Ладен им уже не нужен, и он опасен, он им мешает. Это зловещие фигуры, которые сама виртуально раздута. И поэтому заявлено, что Бен Ладена больше нет. А та Аль-Каида, которая осталась, это теперь наша проамериканская Аль-Каида. И братья-мусульмане это наши проамериканские братья-мусульмане. Вот
простите,
для чего это все было заявлено.
Владимир Семенович.
Цель основная Обама – переформатировать мировую политику.
Владимир Семенович, простите, я не понимаю. Вот есть целеполагание. Для чего? Вот Обаму в том виде, в котором...
Потому что концепция войны цивилизации, которую Самуэль Хаттингем разработал, она уже не работает. Она мешает Америке двигаться вперед. Она мешает Америке выйти из кризиса финансового и экономического. Америка находится перед дефолтом. Посмотрите, соедините экономическую ситуацию в Америке и заявку о убийстве Бен Ладена. В экономике Обама полностью провалился. Вся его концепция выхода из кризиса полностью провалилась. Поэтому надо уйти на мировую политику, переформатировать цели, целеполагание. Вот поэтому заявляется об убийстве Бен Ладена. А убит ли он и когда убит? Вот большинство экспертов, я постоянно контактирую со своими коллегами, они считают, что Бен Ладен был убит в декабре 2001 года. То есть через 3 месяца после начала американского вторжения в Афганистан. Все эти годы шла виртуальная игра. Дальше. Никто теперь никогда не узнает, действительно ли Бен Ладен организовал нападение на Америку в 11 сентября. Нет основного виновника, он убит. Если Америка его полгода, как они заявляют, держала под контролем, под полным оперативным контролем, зачем надо было убивать? Потом, ну, то есть мы никогда не узнаем, что это за тело они сбросили в море. Они нам показывают генетическую экспертизу, а тело никому не показали. Те фотографии, которые гуляют в интернете, фотографии Бен Ладена и какого-то человека с простреленным глазом, уже заявлено лондонским Guardian вчера, посмотрите, что это фальшивка в совмещении 3 фотографий. Совершенно левого маджахеда, 15-летней фотографии назад Бен Ладена, И третье, это на основе совмещения появляется...
Владимир Семенович, у нас остается буквально с вами...
Все виртуальная действительность.
Простите.
Поэтому нам не надо этому аплодировать. Надо относиться спокойно и понимать, что Обама ведет свою игру, и нас это никак не касается. И для нас это будет только очень плохо.
Владимир Семенович,
реклама будет теперь направлена на Среднеазиатские республики. Прежде всего, на Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан и Туркмению. И уже с лета этого года в государстве Средней Азии начнутся беспорядки по сбросу тех режимов, которые там находятся.
Вот теперь мне понятно. То есть вот таким способом, информационно убивая фантом под названием Бен Ладен, появляется мученик в мусульманском мире, получается жертва, и как следствие растет через это агрессия, а далее плодятся конфликты в различных точках планеты.
Конфликты плодятся, а Америка к этому не причастна. Чему? Она помогает только...
Понимаю, да.
...исламу, потому что радикал-ислам теперь к Америке. Год назад это был враг Америки, теперь это друг Америки.
Владимир Семенович, я прошу извинить, мы сейчас уходим на выпуск новостей, потом продолжим. Напомню, говорим о непонятной операции против Бен Ладена. После выпуска продолжим.
Программа «Экспертиза». Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как выяснилось. Но же сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России». Вам есть что сказать, но вы не можете дозвониться в прямой эфир «Голос России»? Тогда пишите. У нас есть свой СМС-портал. Отправляйте бесплатные короткие сообщения в прямой эфир «Голос России» из любой точки мира на номер. +7 903 797 6029. И ваше сообщение дойдет до нас через секунду. Для абонентов из России действует еще и короткий номер 6029. Где бы вы ни находились, мы всегда рядом. «Голос России» держит обратную связь.
Голос России. Новости.
В середине часа краткие новости. В студии Ирина Савельева. Здравствуйте. Бен Ладен не был вооружен во время спецоперации американских военных. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джей Карни. Ранее официальные лица администрации заявляли, что террорист номер один оказал сопротивление и во время завязавшейся перестрелки был убит. Спецоперация по ликвидации лидера Аль-Каиды продолжалась 40 минут. По словам Карни, после нее была сделана фотография убитого Бен Ладена. Администрация США во главе с президентом Бараком Обамой рассматривает вопрос о ее публикации. Сотрудничество России и НАТО в сфере противоракетной обороны, а также вопросы европейской и международной безопасности обсудит сегодня начальник Генштаба России генерал армии Николай Макаров со своими коллегами на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе. Россия готова совместно с экспертами Альянса в области ПРО разработать архитектуру системы от замысла ее создания и выбора оптимальных вариантов размещения радиолокационных станций до создания и эксплуатации совместных центров управления и обработки информации. Соглашение о внутрипалестинском урегулировании будет подписано в Каире. Оно пройдет при участии главы Палестины Махмуда Аббаса, представителей всех палестинских политических сил, включая крупнейшие движения ФАТХ и ХАМАС. На церемонию также приглашены главы МИД стран-членов ЛАК, генсек ООН Пан Ги Мун, глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон, представители России, Китая, Турции и европейских государств. 13 горняков заблокированы в шахте на севере Мексики. Как сообщили местные власти, пока связи с шахтерами установить не удалось. О их судьбе также ничего не известно. По предварительным данным, при взрыве газа несколько человек получили ранения и доставлены в госпитали. На месте происшествия работают отряды спасателей. Туда направлены и армейские подразделения. ФИФА собирается провести серию испытаний новой технологии, которая позволит более точно определять пересечение мячом линии ворот. Система позволит с точностью до 90% и буквально за секунду показывать, забит гол или нет. При этом информация об этом будет поступать только арбитрам. Не исключено, что автоматическая фиксация гола будет появляться на их часах и сопровождаться вибрацией или специальным звуковым сигналом. Эти и другие новости доступны на нашем сайте. О развитии событий в следующем выпуске. В студии была Ирина Савельева.
Голос России. РУВР.РУ. Программа «Экспертиза». Экспертиза. Узнайте, как изменился мир сегодня.
В студию микрофона Максим Шалыгин. Напомню, программа «Экспертиза». Номер для ваших смс-сообщений, уважаемые радиослушатели, плюс 7903-797-6029. Продолжаем обсуждать подробности операции по уничтожению Бен Ладена. Стараемся понять, как нам относиться к этому событию. У нас на связи по телефону Роберт Пшель, это директор информационного бюро НАТО в Москве. Роберт, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот когда вы узнали о том, что Бен Ладен уничтожен, вот ваша первая мысль была какой?
Ну, первая мысль была такая, что просто, ну, уже пришло время, да, но все, как бы сказать, ожидали такой информации уже долго, много лет, можно сказать, но в конце пришло такое время, так что, наверное, это хорошая новина.
Скажите, пожалуйста, хорошая новость. Дело в том, что Роберт, он из Польши вообще, сам, поэтому я буду немножко, если позволите, корректировать ваши слова. Насколько это событие важное? Ну, для борьбы с терроризмом, не появится ли жертва, мученик из Бен Ладена?
Знаете, когда генеральный секретарь НАТО сказал свое мнение по этой новости, да, сказал так, что первое, это важный успех для международной борьбы с терроризмом и вообще для международной безопасности, потому что нельзя забывать, что Бен Ладен — это человек, который стоял за самым, можно сказать, крупным атакам, террористическим атакам 11 сентября 2021 года. И то, что происходит в Афганистане сегодня, вся работа международного общества, включая, конечно, НАТО, это тоже в каком-то смысле связано с тем, что происходило в этой стране и связано его с Аль-Каидом и Бен Ладеном. Но, конечно, нужно быть реалистом. А один даже крупный успех не означает, что угроза ушла. И поэтому нам нужно теперь не только поддерживать, а даже и углублять международное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Потому что он является не только современной и совместной, но прямой и реальной угрозой на сегодня.
Смотрите, вот информационные сообщения последних двух часов на лентах агентств. Иракские специальные войска после уничтожения Бен Ладена приведены в повышенную боевую готовность. У атомного объекта в Великобритании полиция задержала пять человек по подозрению в подготовке террористического акта. Испания после ликвидации Бен Ладена усиливает контроль за безопасностью своих посольств во всех странах мира. То есть после ликвидации Бен Ладена террористическая угроза нарастает.
Нет, я не знаю, если у вас такие данные, что такая угроза вырастает. Но, наверное, нужно вообще принимать такие меры, это уже за это отвечают все конкретные структуры или в данной стране, или в данной организации. И логично, что мы, конечно, боремся с проблемами терроризма уже много лет. Также я думаю, что какие-то шаги, которые нужно принять на всякий случай, сделаны по анализам тех, которые, сказал, отвечают за анализу террористической угрозы, это правильные шаги. Но все это не изменяет факта, что, еще раз повторим, что то, что произошло в последние 20 дней тому назад, это важное мероприятие. Но нам нужно, повторяю, работать. И если кто-то просто уверил, что после уничтожения Бен Ладена угроза отошла, но это, конечно, к сожалению, не так. Но все это означает одно. У нас больше шансов, у нас уменьшаются шансы, чтобы реально справиться с этой угрозой.
Скажите, пожалуйста, Роберт, как вы думаете, это такое совпадение, что операция по уничтожению Бен Ладена произошла буквально в канун похорон семьи младшего сына ливийского руководителя Муаммара Каддафи?
Я не вижу никакой связи между этими.
То есть это разные события?
Да, абсолютно разные.
Очень много вопросов у экспертов вызывает сам факт, когда американский спецназ действует на территории суверенного государства Исламской Республики Пакистан без ведома национального руководства. Это нормальная тактика? Как вы думаете?
Слушайте, что касается самой операции, то извините просто, но здесь вопросы нужно поставить тем, которые участвуют в этой операции. Тем, которые
Роберт, я вас обожаю. Я вот за вашу дипломатическую, вот это корректность, я просто восхищен. Вот то, как вы отвечаете на этот вопрос. Скажите, пожалуйста, тогда операция вокруг НАТО, как вы полагаете, НАТО в Ливии, сколь долго может продлиться эта операция? И какова ее конечная цель?
Цель остается и задача остается то же самое. Это реализация резолюции Совета Безопасности ООН, связана прежде всего, конечно, с защитой гражданских. Смотрите, что даже и сегодня происходит, какие атаки идут. Какие, сколько ракет выстреливает силы Гаддафи на Мисрату, например, и на другие города. Если кто-то хотел поверить, например, Гаддафи, что он готов отступить, готов начать там какие-то мирные говоры, но, к сожалению, события даже и последних часов не позволяют ни какой-то оптимист. Также наша задача, наша миссия, скажем, в имени, он будет выполняться до того, когда устанет угроза для гражданской в Ливии.
Ну, там в резолюции Организации Объединенных Наций очень обтекаемо написано «всех необходимых средств». Вот, да? Цель операции НАТО в Ливии – уничтожение Каддафи?
Нет, нашим целям является, еще раз повторяю, защита гражданских. У нас нет целей, связанных с уничтожением конкретного, скажем, человека.
Тогда, если гибнут люди вот со стороны по вине войск Каддафи, по вине войск блока НАТО, должны быть какие-то компенсации для мирных жителей, которые случайно погибли в ходе этих операций?
Слушайте, поставьте этот вопрос жителям таких городов, как Мисрата, как Бенгази и другие, которые находились или находятся сегодня под обстрелом сил Каддафи. И потом можем, как бы сказать, серьезно об этом поговорить.
Договорились. Значит, тогда запоминаю ваши слова и до встречи в эфире. Спасибо. Всего доброго. Это была официальная позиция директора информационного центра НАТО в Москве Роберта Пшеля. У нас Семен Багдасаров на связи по телефону.
Добрый день.
Депутат Государственной Думы, Нижней Палаты Российского Парламента, член Комитета по международным делам, депутат фракции «Справедливая Россия». Вы сегодня сказали, Семен Аркадьевич, цитирую, уничтожение Бен Ладена не изменит структуру и тактику Аль-Каиды, верно?
Абсолютно верно, да.
Скажите, пожалуйста, а когда был убит, был уничтожен Бен Ладен?
Вы знаете, вот то, что произошло, и то, что сейчас обо всем гасится массовой информации, больше похоже на театральное представление. Почему? Первое. Убит столь важный для Соединенных Штатов противник, о котором находится 10 лет. Покажите его тело в телевизионном неком формате. Этого нет. Второе. Значит, как-то срочно вывезли, очень быстро сделали анализ ДНК, подтверждая, что это, значит, Бен Ладен. Третье. Похоронили море согласно мусульманским обычаям. Шариат не предусматривает захоронение в океане. Слушайте, это грубейшее нарушение. То есть это театральное представление, где режиссеры очень много не знают о том, что творится в исламском мире. Вот. И создается впечатление, что действительно эта операция была проведена для того, чтобы показать по телевидению в канун, значит, того, что господин Обама заявил о желании быть избран на второй срок. Это первое. Второе. Значит, хотел бы отметить, что уже многократно поступала информация о том, что Бен Ладен, возможно, и нет живых. У него, возможно, он погиб в результате стихийных обстрелов, возможно, он погиб в результате тяжелой болезни почек, которая у него имела место быть, и так далее. Значит, наконец, самое главное. Давайте так. Значит, Бен Ладен был, значит, скажем, легендирован так, да, это великий и могучий, ужасный, да. Но дело в том, что Аль-Каида это не вертикальная структура террористическая, а горизонтальная. Проще говоря, это сетевая система, где от центрального руководителя мало чего зависит. Все зависит от региональных структур, которые зачастую использовали наименование Аль-Каида как бренд. Создается какая-то организация, там, условно говоря, Мавритания, да, ее называют, значит, Аль-Каида Мавритания. Или аналогично структура существует на территории Ливии, которая, значит, куда, значит, в том числе тесно сотрудничает с так называемыми боевыми исламскими группами Ливии. Это вот тех, которые господин Шелли защищает. Да, они тоже, значит, там есть свой представитель Аль-Каиды, если не ошибаюсь, его имя Яхья Аль-Либи. То есть это регионально. Я вам приведу пример. Вот мы говорим о международном терроризме. Но вы знаете, что, например, позапрошлый, если не ошибаюсь, год, наши террористические, если так можно выразить, назвать, террористические группы на Северном Кавказе получили от них не более 250-300 тысяч долларов. Это копейки. А в основном средства, к сожалению, изымаются на территории, значит, в России, то есть они самоотдачные. То же самое существует с террористическим вариантом центральноазиатского происхождения. 3 или 4 года назад у меня были данные, что так называемые лидеры большого джихада, это Аль-Каида, Талибан, Аль-Джихад, Аль-Исламия, оказывали помощь на сумму 1,5-2, максимум 3 миллиона долларов. Но от наркотиков они получают в десятки раз больше. Таким образом, говорить, что есть некая такая вертикальная структура, где голову отрубили и все рухнуло, но это по мере несерьезно. Вот мое мнение такое.
Тогда с чем мы имеем дело? Тогда почему Бен Ладен как информационная фигура, как информационный фантом перестал быть необходимым, как некая страшилка такой?
Да нет, вот вы понимаете, господин Обама заявляет о желании идти на второй срок, да? Значит, успехи в Ираке сомнительные, да? Значит, введя туда огромную группировку, сейчас там 50 тысяч, а было 150, свыше 150 тысяч человек, затратив сотни миллиардов долларов. Значит, в Ираке, на самом деле, главенствующей политической силой является силой проиранского происхождения. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Значит, в Афганистане тоже весьма сомнительные успехи, которые, на самом деле, все прекрасно понимают, в одной части могут рухнуть. То есть нет успехов на этом фронте. И поэтому нужна вот такая пиар-компания. А раз нужно, значит, вот и выдумали вот такую вещь. Если в ближайший день, два, господин Обама, госпожа Клинтон и прочие, Гейтс и прочие, прочие, не покажут мировому сообществу эти какие-то мифические или реальные, дай бог, чтобы это реальные, телевизионная запись, которую осуществляли бойцы подразделения морских котиков, не покажут всему сообществу, не покажут действительно погибшего Бен Ладена, не так, как фотомонтаж сделали, показали, а реально покажут, ну тогда, извините, скандал.
Я вам отвечу.
А я обязан это показать. Сегодня-завтра.
Я отвечу вам на это словами советника президента Обамы, советника по борьбе с терроризмом. Его зовут Джон Бреннон, который заявил, что решение показывать фото или видео не принято, потому что необходимо избежать риска для других важных операций. Я сам плохо понимаю.
Слушайте,
как труп человека может помешать?
Значит, как несерьезно, предельно несерьезно. Что значит? Они сбросили информацию. Если он существует, он и так будет воплощен. Причем показать.
Я понял.
И когда всему исламскому миру заявляют, что значит, вот этого человека похоронили, да, террорист, это негодяй, все такое прочее, нет, я согласен. Но его похоронили якобы по законам шариата в каком-то Персидском заливе,
да,
это и есть провокация всего. Тех, кто может провоцировать. О чем вы говорите?
Семен Аркадьевич, вам спасибо. Всего доброго. Это был Семен Багдасаров, член комитета Государственной Думы по международным делам, депутат фракции «Справедливая Россия». У нас буквально 5 минут специально к нам в эфир выходит Константин Сивков. Это первый вице-президент Академии геополитических проблем. Здравствуйте, Константин Валентинович.
Здравствуйте.
Константин Валентинович, если я правильно помню, вы вообще-то моряк.
Да, капитан первого ранга.
Вот скажите, пожалуйста, как моряк, как можно похоронить человека в открытом море с соблюдением мусульманских обычаев?
Невозможно. Это просто заворачивают человека в соответствующее полотно, ну разве что завернут его в зеленое знамя ислама, вот, и бросают в воду, все.
Но ведь здесь...
Прочитавший молитву.
Нам здесь же говорят, что американский офицер зачитывает заранее подготовленный религиозный текст, кем написан, непонятно этот текст, который был переведен на арабский носителем языка. Вы более чем ответили. Как вы понимаете операцию по уничтожению Бен Ладена? Что это за событие? Как нам
чисто к ним относиться? Информационная акция, вероятнее всего, не имеющая ничего под собой. Потому что слишком много лжи наворочено вокруг этого события. Простейшие расчеты. Нам говорят о том, что на 99,9% прошла проверка ДНК. Но я залезаю в интернет и прочитываю информацию для того, чтобы провести элементарную проверку на ДНК там какого-то вируса или еще что-то. Нужно от 6 до 12 дней. Понимаете? Второе. Мне рассказывают, что для того, чтобы провести эту проверку, тело или фрагмент тела Усамы Бен Ладена доставили в США. Но для того, чтобы из Пакистана, того места, где он было изъято, эта часть тела, доставить в лабораторию на США, нужно минимум по простому расчету 15-16 часов. А тело похоронили, как сообщено было, в конце 2 мая. То есть вот совсем недавно. То есть технически все это было сделать невозможно. Понимаете? То есть уже здесь видна очевидная ложь. Разговоры о том, что нельзя показать из-за того, что видите ли записи спецназовцев, которые вот...
Чтобы не подвергать риску другие важные операции.
Да, это глупость. Высшая мера, высшей марки. По одной простой причине. Потому что показать тело Бен Ладена, полностью погибшего, не вот эту фотомонтаж, который был продемонстрировал, а тело Бен Ладена, погибшего, и окружающего. Для этого не раскрываются никакие тайны, ни способы, ни формы, ни методы вооруженной борьбы.
Константин
Владимирович, поэтому это все тоже очередная нелепая отговорка.
Последний короткий вопрос. Как вы думаете, когда был уничтожен Бен Ладен?
Вы знаете, я не уверен, что он уничтожен. И я констатирую только одно, что акция, информационная акция по поводу уничтожения Усамы Бен Ладена нужна для того, чтобы поднять рейтинг президента Обамы на фоне полного, тотального провала его политики по всем направлениям. И в военной сфере, и в экономике, и в социально-политической сфере, везде. Нет ни одного положительного плюса. И, как правильно, вот я сейчас слышу неоднократно, для того, чтобы хоть чуть-чуть поддержать доллар. Поскольку на этом фоне, естественно, будет подниматься террористическая волна какая-то ответная. Вот, и подъем этой волны поднимет рейтинг США, который военной силой сможет обеспечить каким-то странам защиту от этого терроризма. Вот на что сделана ставка. Но она не оправдается.
Спасибо.
США показали себя в военном отношении банкротом.
Спасибо за участие в нашей программе. Я знаю, что вы сейчас принимаете участие в другом радиоэфире, так что не смею больше задерживать. Всего доброго.
Нет, ничего. Мне еще через 10 минут.
Это Константин Сивков, первый вице-президент Академии геополитических проблем. И к нам присоединяется Юрий Вульфович Бялый. Это вице-президент Международного фонда «Экспериментальный творческий центр». Это один из авторов замечательного исследования совместного между академическими кругами из России и Индии. Книга называлась «Радикальный ислам». Юрий Вульфович, рад вас приветствовать.
Здравствуйте, Максим. Я рад вас слышать.
Вот мы перед этим говорили с экспертами совершенно разнонаправленными. Да, там Александр Игнатенко, Владимир Овчинский, был Роберт Пшель, Семен Багдасаров, вот Константин Сивков.
Я внимательно это все выслушал.
И давайте поговорим серьезно. Вот если мы говорим об информационном фантоме, если мы задаемся вопросом, когда был убит Бен Ладен, что это за информационная фигура? Давайте поговорим серьезно. Зачем? Какова сверхзадача? Только ли какой-то рейтинг на президентских выборах? Нечто более важное может быть?
Ну, это некий такой внешний антураж. Для публики везде в мире важна горячая новость. Эта горячая новость привлекает внимание к контексту, в котором эта новость появилась. Бен Ладен – наилучшая, скажем так, жареная утка для того, чтобы оживить контекст. И неважно, убит он сейчас, или он убит когда-то, или он жив, в чем я сомневаюсь, я думаю, что Владимир Овчинский, мой хороший знакомый, прекрасный специалист, прав, что он убит давно, но это второстепенное. Я согласен, что тактически данная операция, это подводка оснований для того, чтобы открыть избирательную кампанию Барака Обамы. У него провал с треском, точнее у Штатов, до него еще, при нем он углубился, обострился и стал совсем очевидным в Ираке, американский провал. Сейчас нарастает второй провал в Афганистане. И для Обамы сейчас очень важно получить основание для исполнения его последнего важнейшего обещания по Афганистану. Начать вывод войск из Афганистана в июле. Смерть, убийство, вернее, уничтожение главного террориста мира – это хороший информационный повод для того, чтобы открыть кампанию по началу вывода войск из Афганистана. Стратегически это, конечно, гораздо более серьезные задачи. Но вот стратегически это неизбежно радикализует Пакистан. Там уже идут бурнейшие демонстрации под лозунгами «Смерть Америки». Им надоели, скажем так, совсем всем надоели, включая высокопоставленных военных, то, что столь бесцеремонно Соединенные Штаты вторгаются в сферу компетенции и национальных интересов Пакистана. И там резкое обострение идет. Для талибов это еще один повод обострения отношений с правительством Карзая, а также с губернаторами провинций, ну, на самом деле, полевыми командирами провинций, которые готовы сотрудничать с американцами и с администрацией Карзая. И поскольку дело Аль-Каиды живо, это действительно сетевая структура, она действительно финансируется вполне независимо, преимущественно терроризмом, наркоторговлей и торговлей оружием в разных регионах, что Аль-Каида в странах Магриба, что Аль-Каида на Аравийском полуострове, что Аль-Каида в Пакистане. Для них это повод очень важный доказать, что дело Аль-Каиды живо. Они будут это стараться добиваться этого любой ценой.
То есть это рождение иконы?
Это рождение иконы, которую нужно осветить кровью неверных. Вот для них это вот это. Это означает, что уже в ближайшее время они постараются доказать, что дело живо. А что касается наших проблем, то я совершенно согласен с Володей Овчинским, что уже предстоящим летом очень высоковероятно обострение исламской террористической угрозы в Средней Азии. Прежде всего, я считаю, в Ферганской долине, а также в соседних регионах китайского Синьцзяна.
Давайте сразу скажем одну маленькую деталь. Дело в том, что во времена Советского Союза вот эти административные границы союзных республик были нарезаны таким образом, чтобы ни одна этническая группа в рамках союзной республики не получила большинства национального. Поэтому узбеки, которые компактно проживают в этом районе, это и Андижан, это и юг Киргизии, это и север с севера, запад Таджикистана.
Да, я в курсе. Я радиослушателю... Я с вами не совсем согласен, кое-что все-таки было нарезано не так грубо. Но и дело не в том, что старались нарезать так, а дело в том, что исторически это были единые эмираты, единые,
да.
Это были общие государства, в которых была чересполосица. Их невозможно нарезать так, чтобы предоставить этническую однородность той или иной группе. Кстати, замечу, что к обострению в Киргизии сейчас очень кстати вышел только что отчет независимой комиссии ОБСЕ по прошлогодним беспорядкам в Киргизии. Вот, и в этом отчете, насколько мне известно, уже фактически возлагается ответственность на эти события на переходное правительство Розы Атумбаевой, что резко обострит всю ситуацию в Киргизской, то есть в Ферганской долине, и создаст соответствующий исламско-радикальный резонанс в обязательном порядке.
Ну, давайте просто добавим к вашим словам, что буквально в конце мая, в начале июня будет годовщина этнических столкновений между киргизами и узбеками.
Да, я это имею
и доклад
в виду.
Очень так своевременно как-то подоспел.
Я это и имею в виду. Увы, вы, Максим, совершенно правы, да.
А я просто хотел бы напомнить, что тогда киргизы писали краской на заборах, где писали кейджи, киргиз, а где писали уз, узбек.
Да.
А потом, когда узбеки строили баррикады, то бронетехникой прорубали эти баррикады, а следом шли киргизы и обжигали, ну, обливали там бензином узбеков и поджигали их прямо там же на улицах.
Это было. К сожалению, было и прямо противоположное.
Было и противоположное.
В такого рода конфликтах беспредельная жестокость, страшная жестокость – это неизбежность. Это всегда. Довести до вот этой точки кипения, и тогда убивают друг друга без разбора, детей, женщин, стариков убивают, что абсолютно не характерно для традиционной местной культуры.
Тогда
идут любые ужасы.
Тогда получается, что избирательная кампания идет своим чередом, но в то же время будет расти число локальных конфликтов в мире. В
конечно,
отдельно взятых
конечно.
Государствах.
Но я бы хотел сказать, скажем так, о суперстратегической задаче, которую решает...
Да, пожалуйста.
Которую решают, скажем так, согласен, опять Савчинским согласен, транснациональные некие круги, преимущественно американские, но не только далеко американские. То, что происходит давно. Переформатирование мира.